5 минут и все.
Нет, еще потом час.
Еще потом час? О, отлично. Значит, не все. У нас осталось не только 45 минут. Хорошие новости продолжают поступать. Извините, я болтаю. Пока я жую, поговорите со мной, пожалуйста. Здорово. Ты классно зажигал вчера. У тебя сегодня неделя трезвости?
Я посмотрел, а ты лёга воспитан.
Давай. Пушка хвалит петуха, да, тоже хвалит.
Да. 7 дней трезвости?
7 дней.
Сегодня?
Сегодня.
Неделя?
Давайте
похлопаем. Он вчера зажигал прям, конкретно. Чё?
Так, вот хочу сказать насчет 7 дней трезвости, да, вот на регистрации вчера парень подходит, ну, я записываю, такой-то группа, такая-то, говорю, сколько трезвости? Он говорит, я стесняюсь. Я говорю, почему? Я не могу сказать, мне стыдно. Я говорю, стыдно-то почему? 4 дня. Mm-hmm. Я говорю, ну, да круто же, уже 4.
Уже 4.
Но атлетик такой...
Он здесь сейчас?
Так, что сегодня как это, после качалки стал, понимаешь?
Да? Ну, я рад за тебя, что ты после качалки. Я сегодня стал как после автомобильной аварии. Знаете, что такое возраст, да? Когда тебе 25, ты можешь всю ночь бухать, заниматься всякими излишествами. С утра встаешь, как огурец, да? Когда тебе 45... Если ты ночью бухал, занимался излишествами, все видят по твоей морде. Вот. А когда тебе 55, да, ты спишь в своей постели, вел себя чинно, прилично, на ночь только кефир. А с утра такая рожа, как будто ты всю ночь бухал. Все-таки мы моложе не становимся. Ну да, я сегодня такой чуть-чуть собираю себя частями. Но надо все-таки чаще физическую нагрузку давать. Тогда это будет привычнее.
Да?
Да.
Ну,
надо растяжку тренировать.
Да.
Хорошо.
Ну, вставайся, Женя, у тебя еще зал сегодня.
Не, я так понимаю, тут у вас Олег есть. Он мне еще эти жопьи уши уберет.
Я говорю, оставайся. Физическую подготовку, он тебя тут приведет, форму, поедешь.
С женой моей решите этот вопрос. Но без меня. Вы с ней договариваетесь тогда? Как-то. Вот. Я-то да. Вот. И знаете, есть один американец, этот Кленси Имамленд, по-моему. Или Имисленд, да. Вот. По-моему, он. Когда его спросили... Или нет, это Дан Приц. Когда его спросили, спонсирует ли он женщин, вот, он говорил только в присутствии своей жены. Многие люди отваливаются сразу. Окей. Вот, ребят, ну, сейчас кое-что прозвучало от меня. Сразу хочу сказать, что поскольку информация пишется, я так немножко переживаю, потому что я такие все-таки вещи нетрадиционные говорю, которые не очень приняты в АА. Вот, и политический контекст сюда притаскиваю, и некие заявления делаю, в общем, достаточно сомнительные касательно существующего строя. Вот. Но точно призывов к свержению власти у меня нет. Более того, анонимные алкоголики научили меня вписываться в любой формат. И даже если квартира не очень нравится, приживаться там. Понимаете, вот есть то, что есть, и работать надо с тем, что есть. И власть есть та, которая есть. Вот. Поэтому я всегда призываю все-таки не свергать, не расшатывать устои, а делать лучшее, на что мы способны при существующих условиях. Вот. Потому что... Знаете как, мир может меняться, вот, а за то, что мы делаем, мы все равно отвечаем перед Богом. Вот, и никакая президентская или там партийная власть не может вот эту ответственность с нас снять. Потому что, знаете, ну, я часто привожу этот пример исторически, что когда был Нюрнбергский процесс и судили нацистских преступников за преступления перед человечеством, очень многие оправдывали себя тем, что они выполняли приказы. Мы всего лишь выполняли приказы. Вот. И, собственно, и тогда родилось такое утверждение, что ли, такой тезис, что преступления против человечества не могут быть оправданы отдаваемым приказом, потому что каждый человек отвечает перед Богом и перед своей совестью. Конечно, у вас есть выбор быть расстрелянным или, например, выполнить приказ. Да? Вот. И в ряде случаев нет другого возможности, там, когда просто нажать на курок, понимаете? Это такая нравственная дилемма, которая не имеет абсолютного решения. Но ответственность мы все равно несем, понимаете, перед Богом и перед собой. Я не судья никому в этом смысле. И я к тому, что при любой власти мы несем ответственность за то, что мы делаем. Вот. Так что вот. Окей, да, и при любом, хоть будет три конференции, мы все равно отвечаем за свое персональное выздоровление прежде всего, за то, что мы делаем по отношению к другим. Вот, окей. Пожалуйста, давайте, может, эти 45 минут, я как-то устал сам от речевого потока своего собственного, поэтому давайте мы, может быть, чуть-чуть поговорим. И правда, мне интересны ваши вопросы сейчас, с точки зрения. Дело не в том, что я хочу чаю попить. Вот, мне просто важен какой-то отклик сейчас, идущий из зала. Мне точки опоры не хватает, простите.
Угу. Юрий Алкоголик.
Привет, Юр.
Знакомо очень то, что ты сказал. Я тоже в свое время сейчас тебя вспоминаю, себя вспоминаю, когда ты сказал. Я когда, будучи консультантом, читал лекции в девятнашке, тоже говорил всегда, я очень... Не уважаю Михаила Сергеевича, говорю, но за то, что он открыл железный занавес, я перед ним снимаю шляпу. Это действительно. Программа пришла в Советский Союз. И вот я еще вспомнил, после Кэти, которая нас учила, да, работать по шагам, появилась вот другая американка, забыла, она несколько раз с Костей этим переводчиком сотрудничала, забыла ее имя.
Шелли Маршалл?
Да, да, Шелли.
Вот. Но она привезла не программу,
она
привезла психологическую тему, работа с психологической, с травмой детства, работа с сексуальной травмой. У нее целая книга написана по стихотерапии. Я ее знаю, Шелли Маршалл. Вот. Сюда приезжало много специалистов. Вот. Человек, который привел меня в мою профессию, Фрэнк Уотерс, выздоравливающий алкоголик, директор психодрамы в Нью-Йорке и так далее. Но... Именно программу, как работу по книге, привезла сюда Катя. Это факт. Вот. Страна должна знать своих героев.
Точно.
Да.
Хотел у тебя спросить по поводу двух связок, но начну с первой. Шестой, седьмой шаг. Что для тебя сейчас значит полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил и смиренно просили его?
Да мне кажется, примерно то же самое, что и раньше значило. Сейчас, у меня где-то есть список. Сейчас, минутку. Это мне историю написали для журнала. Сейчас, у меня где-то есть эта штука. А, вот она. То мне тут спросили, ты такой деловой, сам что ли выздоравливаешь? Шаги-то есть вообще? Такой умный. Вот у меня список моего шестого, седьмого шага. Он там чуть более развернуто делается. Давайте так, значит, смотрите. Все-таки встану. Все, я немножко набрался сил. Простите меня за час, который я сидел. Вот. Нужно было как-то собраться. Я стараюсь всегда стоя говорить. Да просто хотя бы из уважения к тем людям, которые меня слушают. Вот. Сначала шестой, седьмой шаг. Что-то непонятное я пропускал мимо. И мне казалось, что это про то, как надо быть хорошим человеком. Поэтому нужно знать свои достоинства и недостатки, что я, собственно, изначально написал. Ну и как-то стараться их исправлять. Бога в этом было мало, хотя сам посыл-то правильный. Вот. Все-таки стараться быть лучше. Вот. Это знаете, как говорил Зигмунд Фрейд, что единственный человек, с кем мы можем конкурировать, это мы сами. То есть единственное направление нашего роста, это может быть в отношении себя самого, а не в отношении других людей. И это, на мой взгляд, это очень зрелая позиция. Я могу быть лучше того человека, которым я являюсь сейчас, поэтому мне надо список неких направлений, векторов, там, которые я двигаюсь. Вот. Я никогда по шестому, седьмому особо не заморачивался, потому что не очень понимал, что там надо делать. Вот. Просто старался быть чуть более честным, там, возможно, чуть более терпимым. Но вообще эти старания быть лучше, они, как правило, мало нам что дают. Хотя, знаете, в какой-то момент я отметил, например, что мне стало трудно даваться нечестность. Ну, любое вранье стало вызывать у меня какую-то чесотку, такое неприятное состояние. Вот. И это было прикольно, потому что я над этим не работал. Просто пришло вот какое-то органическое неприятие нечестности. И не стал, я не стал кристально честным от этого, но когда я нечестен, мне с этим неприятно. Иногда это проскакивает все-таки. Привру где-то иногда из малодушия, не все факты раскрою. Иногда просто, знаете, очень вот старое мышление просто срабатывает. Сейчас вот был в этом в Магните или в Пятерочке, а в Магните, да. И там, ну они там всякие такие фишки, наклейки дают. Вы там заклеиваете эту простыню, потом сковородку покупаете, счастливо. Вот. Ну и в общем, у меня дома эти фишки собираются, думаю, о, прикольно. А у меня закупка была небольшая, я там что-то воды купил и что-то там, ну не помню, там неважно, там рублей на 150. И фишки были не положены там вроде как. Вот. А передо мной клиент взял бутылку дорогого коньяка, и мы этих фишек отмотали, прям как туалетной бумаги рулон. Вот. Ну, видимо, кто-то захотел погулять, он еще там что-то еще взял. Ну, а фишки он эти бросил, нахрен они ему нужны с этой сковородкой бегать потом. Вот. Ну, я взял эти фишки и забрал. Автоматом, машинально. Вот. И на меня такого косяка бросила эта кассирша, я подумал, ей все равно нахрен они не нужны. Я решил за нее. Она бы их кому-то другому отдала. Но я наврал, там их было 3 фишки всего, на самом деле. Вот, да. Там не как туалет. Я вот это мое вранье, понимаете, я всегда расскажу больше, чем есть. Да. Вот. Но 3-то фишки я все равно стырил. Как это было сказано, не бывает, нельзя быть чуть-чуть беременным, да, это вчера Лариса сказала в своей спикерской. Поэтому нельзя там вот это, если 3 штуки украл, то это лучше, чем если бы я украл 15, понимаете? Нет, я их стащил, они были чужие. Никакого ущерба никто не потерпел, 100%. Вот. И даже более того, я не понесу эти фишки назад, я не хочу чувствовать себя идиотом, понимаете? Здравствуйте, я у вас фишки взял, вот возьмите. Кто этот мужчина вообще, что это? Вот. Но мне не с этим не очень хорошо. Лучшее, что я могу сделать, например, сказать об этом вам, что вот рука моя все-таки эти фишки слизнула. Потому что для меня всегда воровать было как дышать. Понимаете, если это не прибито гвоздями, не прикручено, не приварено сваркой, то оно перекочевывало бы мой карман или в мою сумку. Понимаете? Вот. И поэтому воровать, брать то, что мне не принадлежит, присваивать то, что кто-то оставил, в крови у меня. Это очень сложно с этим. Недавно была еще более серьезная вещь. Я, кстати, по поводу ее до сих пор переживаю. Правильно. Наверное, я поступил неправильно. Вот. В ряде случаев бывает сложно. Когда сын мой нашел на детской игровой площадке этот автомат. Вот. Новый, в хорошем состоянии. Он ему очень понравился. Вот. И непонятно, чей это был автомат. Вот. Причем он валялся в траве, в грязи где-то, он его нашел под деревом, ну там, он по своим детским делам отошел и нашел этот автомат. Вот. И он говорит, папа, можно я им поиграю? Я говорю, ну поиграй. А потом, когда он им долго уже играл, он говорит, я хочу его забрать себе. Я говорю, ну это чужая вещь, мы не берем чужая. Он говорит, я знаю, он такой вот сидит. Вот. И я посмотрел на него, как он сидит с этим автоматом. Конечно, можно было пойти на принцип и сказать нет. Я говорю, давай сделаем так, мы здесь будем еще гулять какое-то время, если хозяин, ты играй этим автоматом, если никто не возьмет, не найдется, мы заберем его с собой. Вот. Он говорит, хорошо, я понимаю, что я сейчас вот как бы сделку на сделку с совестью пошел, я ему дал плохой пример. Вот. Но когда я видел его глаза, как он влюбился в этот автомат, и сам я себе, конечно, рассказал историю, что это валялось в грязи под деревом. Возможно, это был какой-то сытый, закормленный мальчик, который бросил этот автомат в грязь. Его никто не забрал. Мы когда с ним играли, никто на него не предъявил свои права. Вот. Мы еще часа 2 провели на этой площадке. И примерно полчаса он сидел просто на лавочке, прижимая этот автомат к груди. Понимаете? Но если у вас будет маленький ребенок такого возраста, вы поймете, о чем я говорю. Я не смог отнять у него эту игрушку, он ее присвоил себе. Вот. Поэтому пошел ли я на сделку с совестью? Да. Вот. Был ли я прав? Нет. Вот. Поэтому, как это, в данном случае, я, наверное, мне бы хорошо бы поделиться. Вот, я пошел на принцип, мы оставили этот автомат, и т.д. Себе не взяли, совесть осталась чиста. Вот. Я взял чужую вещь, я понимаю, что я какой-то другой, может быть, у него появился теперь опыт, что можно брать чужое. Вот. Но вообще он очень четко различает про свои чужие вещи. Вообще, ну, у нас как-то есть принцип, что мы чужого не берем. Но в этот раз взяли. Появилось исключение. Я не пытаюсь сейчас себя оправдать. Я рассказываю эту историю, может быть, хотя бы для того, чтобы вы понимали, что и в 30 лет трезвости у меня могут быть какие-то проколы на уровне там, моих недостатков, честности, нечестности, жадности моей там, или еще чего-то. Вот. Ну, возможно, кто-то скажет, что он морочится вообще на эту тему. Вот. Вот 30 лет это возраст, когда еще про эти вещи думаешь. Значит, так мы осмысливаем для себя, хорошо ли я поступил вообще. Вот. Но вообще, с точки зрения воровства, у меня оно отвалилось. Я перестал брать чужие вещи. Какая-то появилась, вот, знаете, какое ощущение, что они раскаленные, эти вещи. Не берешь, не надо. Вот лучше отдать, не брать. Вот. Если говорить о шестом, седьмом шаге, у меня сейчас есть первое понимание, что мы не исправляем себя, мы не можем сделать себя лучше, мы не можем себя починить. И ничего не можем сделать со своей личностью, со своим характером. Мы не можем стать менее жадными, менее или более честными за счет только того, что я этого хочу. Я не могу убрать свое высокомерие, не могу убрать эгоизм свой и так далее. Я могу тут перечитать свои недостатки, которые у меня есть сейчас. Вот я последний май... Когда этот. Я обычно пишу число, когда я пишу какие-то вещи. 19.05.19 года. Ну, то есть это май этого года. Что я писал? Мои дефекты характера. Вот. Самоправедность. Ну, то есть где-то периодически я считаю себя лучше, чем остальные люди. И сам хороший человек такой я. Несправедливость. То есть очень часто я исхожу не из любви, а из какой-то жесткости, вот, из злости. Нечестность все еще есть, малодушие, уныние, своекорыстие, жадность, своеволие, осуждение других, несдержанность, страх оценки, грандиозность, есть у меня такой недостаток, я заполняю собой все предоставленное мне пространство, угодничество, лицемерие, эгоизм, самолюбование, душевная черствость, похотливость и зацикленность на еде. Это то, что я себе вывел благодаря, ну, определенным там наблюдениям. Ну, есть просто работа у меня там, есть некая матричка, по которой там недостатки проявляются. Они обычно из четвертого шага все идут. Вот, собственно. Вот то, что я сейчас перечисляю, это мне свойственно. Может быть, я не все перечислил, вы меня знаете лучше, скажете, Женя, ты забыл вот это записать. Я с удовольствием, кстати, впишу. Вот, есть, знаешь, мне надо Богу это предъявлять. Вот, значит, и вот смотрите, все, что я написал, я ничего не могу с этим сделать. Это программа тотального бессилия. Я не могу убрать это ничего, только потому, что мне это в себе не нравится. А кто может убрать? Бог. Поэтому ответ на твой вопрос, Юра, я его помню. Вот эти вещи, если я не хочу больше вот с этим жить, то у меня появляется готовность от этого избавляться. А откуда это появляется? Это приходит через «Господи, пожалуйста, помоги мне захотеть это убрать». Вот. Или просто это приходит, как знаете, ну вот уже наелся до блевотины, не хочу больше вот этого. Я сам страдаю от этого. Это портится мои отношения, портится мое отношение к себе самому, падает самооценка и так далее. Я устал от этого себя, вот от этих проявлений. Вот. И больше не хочу тащить это барахло с собой. Вот это шестой шаг, плод шестого шага. А исправление недостатков, это уже вот эта Божья работа, когда я прошу с колен, говорю, Господи, пожалуйста, убери вот это все у меня. Мне это мешает, мне это лишнее, я не хочу больше жить с этим, пожалуйста, забери. Ну, я, вот знаете эту уже избитую фразу, да, что только Бог решает, от чего, когда и как избавлять. Какие-то вещи уходят сразу. Какие-то вещи еще долго за мной тащатся. Что-то отваливается, что-то потом возвращается. Вот перестал же воровать, бац, вот все-таки вот эта история с детским автоматом, она случилась. Вот. Но мне очень важно, друзья, вот это что-то мой последний опыт, что все-таки нужна альтернатива. Альтернатива тому, что будет вместо. Место пустым не бывает. Поэтому, собственно, у меня от наставника вот такое упражнение, что одна сторона таблички – это мои дефекты характера на сегодня, а вторая сторона таблички – это по отношению к дефекту, каким меня хочет видеть Бог. То есть, если это он заберет, то каким он меня хочет видеть? Чтобы мне просить, чтобы быть таким. Вот это уже такая серьезная духовная работа седьмого шага. Вот каким меня хочет видеть Бог? Ну, я вот по отношению к недостаткам пишу. Хочет видеть меня смиренной, смиренным, видящим свои изъяны, любящим, честным, открытым, мужественным, бодрым духом, верящим, верящий, что Бог не оставит, любящий людей, щедрый, ищущий воли Бога, понимающий, любящий. Ну, тот любящий часто, это я просто по отношению, поэтому повторяются некоторые слова. Принимающий, спокойный, сдержанный, разрешающий другим судить себя, меня, то есть. Вот. Смиренный, осознающий свои истинные размеры. Вот. Честный, говорю правду, как думаю, без чинов. Любящий, снова любящий. Чуткий, искренний и свободный от еды, телефона и секса. Вот. Ну, то есть, чтобы это, как это апостол Павел говорит, да, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно управлять мною. Вот это очень важный момент. Поэтому свободный от еды, не то, что я кушать перестал. Или свободный от секса, не то, что теперь типа я им не хочу заниматься. Да нет, я люблю им заниматься. Просто секс не должен быть в основе моих решений. Понимаете? И на еде вот моя зацикленность часто, она там, ну как-то, на мой взгляд, ну, делает меня очень ограниченным человеком. Вот. Собственно, и вот это то, чего, собственно, с моей точки зрения сейчас Бог хочет видеть. И я прошу его, чтобы он вот помог мне быть таким, чтобы эти качества во мне проявлялись все-таки. И это абсолютно духовная работа, все. Это не то, что я в себе создаю, культивирую, работаю над этим как-то. Вот. Мне просто вот это важно держать в фокусе внимания, смотреть, когда это проявляется, снова просить. Это тут, ну, это вот это та часть. Ну, короче, сегодня я этот листок не читал, я читаю его перед вами. Вот, потому что я его вожу с собой. А иногда я его просто вот в утреннюю молитву себе вставляю. И, собственно, это часть моя, начало моего дня. Вот. Иногда, когда проявляется этот недостаток, я как-то фиксируюсь на нем и прошу. Вот. Но я не могу сказать, что я сильно усерден. Может, поэтому я все еще недостаточно хорош. Вот. Но это вот, не знаю, Юра, ответил ли я?
Я только хотел пояснить. Угу. Вот мне это вот ближе твоя позиция, потому что как только я начинаю просить, как я правильно понимаю, его, так сказать, божественную юриспруденцию, вот прошу от чего-то избавить, да? Вот я по дури как-то попросил, научи меня это, прощать или любить там врагов своих. И тут же опомнился, о чем я прошу. Он это не внял, что я от этого отказался. Тут же мне дает такую ситуацию, вот прямо вот. Вот бери и прощай. Вот только что эти нагадили, вот и попробуй. Я больше не буду просить.
Ну, вот это как раз и говорит о седьмом шаге без шестого, на мой взгляд. Потому что шестой шаг – это готовность, потому что это все-таки произойдет. Готовность – это отпустить. Если готовности пока нет, то, конечно, и седьмой бессмысленный. Я думаю, поэтому Билл и написал именно шестой и седьмой шаг и поставил их и в паре. Потому что вне готовности просьба об исцелении, она не имеет смысла никакого. Вот. Окей. Может быть, еще?
Женя, расскажи о журнале.
А что
это для тебя значит, работа? Вообще, как он живет, журнал?
Не знаю, про журнал мне сейчас скучно говорить. Вот. А что конкретно о журнале вас интересует? Я не очень просто, может, понимаю вопрос. Ну, я прошу прощения, Наташ, просто для меня журнал – это работа, а не служение. Там есть большой элемент служения, но я все-таки, собственно, у меня с офисом договор, что я делаю за зарплату его, как главный редактор. Да, маленькая зарплата там за номер там.
Очень редко выходит, да?
Правильно, редко, потому что, собственно, я же не в состоянии написать этот журнал. Мне нужны истории. А людей пишут мало в журнал. Там же нет, это же люди платят. То есть пишут бесплатно. Понимаете? Поэтому это надо сесть и написать. Вот, понимаете, а кто это будет делать? Поэтому я пишу, исходя из того материала, который поступает. Ну что такое журнал? Я не знаю, какие факты интересуют. Истории его или что? Или концепция этого журнала? На каких принципах он работает? Я не знаю, что вы хотите.
Ну вот сейчас изменились принципы, да?
Нет.
Сначала как-то были там и традиции, и вот много было спикерских там было. А сейчас только истории стали. Ну, вот для меня лично. Я поначалу прям все журналы покупал. Сейчас тоже читаю. Ну, вот они как-то он изменился.
Ну, опять же, сколько пива, столько песен. Вот. Я публикую то, что пишут. Ну, писали про традиции, я писал про традиции. Не пишут. Пишут истории свои личные.
А, вот это.
Конечно. Это вопрос. Хочешь про традиции? Напиши, пожалуйста. Вот. В этом смысле журнал не изменился, просто ну, характер истории определяет. Вот. Возможно, людям писать про свое, про себя гораздо проще, чем писать об опыте применения традиций. Вот. Знаете? Да.
Женя, у меня торчит финансовая девятка, но для меня крупная, да, и денег под завязку, да, поделись, пожалуйста, сколько там возмещения.
Да как-то особого такого нет у меня крупного чего-то возмещения. Я могу сказать, что только те вещи, которые я, ну, я миру-то повредил, конечно. Вот, там и кражи были, и все. Вот, есть вещи, где я просто признался. Я, ну, скажем так, в моем случае никогда не было больших финансовых таких вот объемных вещей. Ну, как скажем, у меня, например, был долг человеку длинный. Я на этот долг, причем уже в трезвости, я на этот долг сам закрыл глаза. Вот. И, ну, просто он был, он выздоравливающий алкоголик, и он терпел. В какой-то момент, в очередной круг шагов, я увидел, что это висит надо мной, и мы с ним встретились, поговорили, он признал, что долг есть. Вот. Просто он не торопил меня. Это удивительный, конечно, для меня опыт. Мы с ним договорились о регулярной отдаче, я ему выплатил все эти деньги с благодарностью, что он подождал, и то, что в свое время он так меня выручил. Но там не очень большая сумма, там было порядка 2500 долларов. Там, ну, собственно, но это правда, это я там просто бизнес затеял, от которого он должен был тоже процент иметь. Бизнес провалился, это вообще 90-х годов история. Вот. Но он вложил свои собственные деньги и назад их не получил. Он получал какую-то часть, а потом все, бизнес закончился, ручеек иссяк. И мне все время не хватало этих денег, чтобы отдать ему. Вот. Но нужно было к этому вернуться, признать. Это, знаете, принцип этой книги. Мы не прячемся от своих кредиторов. Мы обсуждаем эти вещи, говорим о реальных возможностях и договариваемся о реальном возмещении. Да? В моем случае это было так. Самое страшное было вот эта самая готовность. Прийти и сказать, и согласиться. Ведь пока я не говорю, вроде платить не надо. Он же терпит. Вот. Ну, перестать бегать. Ну, для меня сейчас принцип финансовой девятки – это первому выходить на человека, не ждать, пока он обо мне вспомнит. Даже если нет денег, позвонить и сказать, я помню про этот долг. Вот. А у меня сейчас есть кредиты, вот, тоже. Ну, собственно, там не очень большая сумма, но года три мне еще с этим разбираться. Вот. И тут недавно у меня произошла там, ну, неприятность, я не на тот счет деньги перечислил. Перепутал просто, не с той карточки, они не зачислили их, и мне написали просрочку, а там по просрочке, там сразу резко процент скакивает. И я не испугался не за процент, я испугался за то, что я не отдал в срок, и мне это очень неприятно было. Вот. Для меня вообще очень обременительно быть должным, вот. Но, видимо, вот сейчас я не могу, я очень долго вообще не брал взаймы, никаким образом, голодать буду, взаймы не возьму. Вот. А потом пришлось признать, что да, ну, кредит все-таки важен, мне же детей надо как-то кормить, решать вообще задачи, работа есть не всегда. Вот. И, ну, надо было признать, что я, в общем, не очень финансово состоятельный, вот. Мне просто нужно будет отдавать эти деньги потом. Вот. Мне на зубы пришлось деньги занять там, и так далее. Но, в общем, что я могу сказать? Вот когда эта история случилась с банком, ну, я там позвонил, сам выяснил, да, объяснил ситуацию, и они мне ничего не включили. Там, ну, они оказались с пониманием, они как-то даже никакого процента мне не набавили, ничего, хотя просрочка уже там все была, по факту. Вот. Ну, собственно, они зачислили платеж, и все починилось. Вот. А в плане финансового ущерба по жизни в прошлом, вы знаете, так вышло, что мне особо некому ничего отдавать вышло. Вот. И оно такое все очень косвенное. Ну, например, я пропил библиотеку там, своих родителей, фактически ограбив свою сестру, потому что тогда это было ликвидно, это были деньги. Сейчас, конечно, такой бы ценности не имело, но сестру это обворовал на самом деле. Вот. И так вышло, что мы с ней, я не жил долго в этой квартире. Она не платила 7 лет за, по счетам по своим, потому что пила, и там отключили телефон за неуплату, и квартира была в ужасном состоянии. И, ну, я вернул все эти, я выплатил все. Но в каком смысле для себя это тоже дело, потому что это и моя квартира. Вот. Но не, ну, я выплатил все ее долги в этом смысле. Вот. А потом, собственно, когда племянница пришла жить, ну, племянница пришла уже, там, я сделал ремонт, там, все, там, стеклопакеты, все такое. Не шикарный, но такой вполне очень приличный ремонт. Вот. И она пришла с мужем уже жить в эту квартиру. И я понимаю, что это часть моей девятки. В том числе и то, что я сестру свою в свое время подставил, ограбил. Вот. А вот ее племянница с мужем сейчас живут на всем готовом в этой квартире. Потому что я в это вложился, я за это заплатил. У меня внутри вот с этим спокойно. Как-то вот у меня ровно. Понимаете, очень важно, чтобы внутри было ровно. Есть вещи, которые, ну, я не могу никаким образом поправить. Вот. Я, например, систематически воровал на некоторых местах работы. Крупных хищений не было, меня просто не допускали к тем местам, где можно воровать крупно. Потому что крупно воруют там, где бумажки пишут. Где можно что-то приписывать, что-то акты какие-то закрывать. Не, я, извините, пиздил по мелочам. Понимаете? Ну вот, прошел там. Да, вот так, понимаете? И все, и термос остался без чашечки, понимаете? Нет, у нас были более какие-то серьезные вещи. Я работал, например, грузчиком на складе. И мы периодически-то там и пачку кофе там могли уныкать с магазина. Ну, ну что такое воровство грузчика вообще? Вот, понимаете?
Сажают.
Да, ну что?
Сажают.
Сажают, конечно. Я же не говорю, типа, это невинно. Нет, я признаю это как ущерб. Но просто вообще непонятно, как тут возмещать. Идти на эту базу и говорить, я у вас периодически подворовывал. Насчитайте мне. Что насчитайте? Все, что украдено, не дойдя до магазина, в общем, не считается еще украденным почти. Оно списывается, да? Вот. Это пьяная жизнь была. Ее как эти ущербы посчитаешь? Но я прекрасно понимаю, что вел я себя нечестно, неправильно. Вот это все подворовывание. Вот. И как результат, ну, что я сейчас делаю? Вот. Я с определенного момента, вот уже несколько лет подряд, я с приходящих денег, я часть перевожу в определенные организации, где я точно знаю, деньги идут на благие цели. Вот. Вы знаете, это удивительно, насколько трудно было мне на это решиться. Вот жадность, где вот дает возможность Бог с жадностью работать. Хрень собачья, 500 рублей перечислить зарплаты. Все время забываю, понимаете? Но в какой-то момент вдруг меня так тронуло, пришло письмо от этого фонда с благодарностью за то, что я постоянно перечисляю деньги. Но там же нельзя без адресных данных, анонимно не получается перечислять. Меня как-то это согрело и смутило. Я думаю, я же не для этого делал. Понимаете? Но так получилось, что я постоянный жертвователь этого фонда вдруг стал. Я подумал, блин, а ведь это работает на самом деле. Вот это регулярное перечисление в карман Бога, ну, найти каких-то несколько организаций, где точно вы знаете, где деньги не воруют, где реально делают детям операции, например, или там они идут на какие-то другие цели, ну, правильные цели, там, не знаю, на стариков, там, на развитие, там, не знаю, на закупку какого-нибудь оборудования там, для онкологических там, операций, не знаю. Это тут надо смотреть на цель, для чего фонд. И у фонда должна быть хорошая репутация. Понимаете, если вы ему верите. Я не буду сейчас эти фонды рекламировать, я думаю, вы, каждый знает что-нибудь такое в своей жизни. А честно могу поделиться, сказать, ну, вот, куда я деньги перевожу. Еще раз, это небольшие суммы, но если это делать регулярно, то на самом деле набирается такая вот серьезная копейка. Я замечаю, что когда я это делаю регулярно, не забываю, не считаю, что мои финансовые проблемы значительно сложнее, даже при том, что у меня кредиты, ну, как-то и моя жизнь, она лучше складывается, понимаете? Почему-то и деньги начинают приходить тоже. Я не понимаю, как это работает. Но, видимо, там, где я готов делиться, мир тоже со мной готов делиться и давать мне какую-то большую часть. В том числе и для выполнения этой цели. Вот. Ну, все, что я могу сказать.
Мне просто такая как бы там ситуация, что это не воровство и не банки, да, и там голова постоянно разговаривает. То есть, отходит от этого, а человек у меня убрался из друзей, а она мне была очень дорога. И я вот тут боюсь, начинаю бояться встречи с ней. Мне стыдно. И значит, что люди не все
понимают. Да, возможно, надо с ней просто встретиться и поговорить. И признать это, и сказать, что то, что происходит, может быть, сказать о том, что она важна для тебя. и признать там тот ущерб, который ты сделал, и обсудить меры по возмещению. Я просто не знаю другого пути. Потому что если мы начинаем кого-то избегать, но это уже означает, что мы теряем свободу. Мы становимся, ну, уже с нами болезнь начинает что-то делать. Вообще, 8-9 шаги – это шаги, благодаря которым мы можем спокойно по улицам ходить, людям в глаза смотреть, свое отражение в зеркале видеть без омерзения, невзирая на возрастные изменения. Опять же, наверное, совершенным мы в этих шагах не будем. И что мне дорого в этой книге, никто из нас не мог быть безупречным в выполнении этих шагов. Но мы как-то стараемся, делаем то, что в наших силах, насколько это возможно. Есть сложные истории. Наверное, 9-й шаг, это который чаще всего вызывает вопросы. Вообще, на мой взгляд, что такое хорошее спонсирование? Хорошее спонсирование – это когда ваш подопечный задает вам вопросы по 9-му шагу. Понимаете? Не по 1-му и не по 3-му, по 9-му. Это означает, что вы перед этим очень хорошо с ним поработали. Вот если у него вопросы начинаются по 9-му, не сразу. Потому что если они начинаются с первого момента, вот у меня кредит, я не знаю, как его отдавать. А он вчера еще пил. Давай мы сначала с трезвостью разберемся. Когда это вопросы по 9-ке, которые прописаны, то это прям, мне кажется... И вот здесь мне очень нравится, как анонимные включаются. Задают своим спонсорам вопросы. Те задают своим спонсорам. У меня был вопрос, у которого цепочка была, наверное, человек 6, 5 или 6 человек, ушло в Америку, вернулось. Теперь попробуй не сделай. Столько людей ради тебя, собственно, напряглось вообще. Давай теперь делай. Других вариантов нет уже. Это, кстати, важно, чтобы было у кого спросить, чтобы не из головы все шло.
А еще, Женя, такой вопрос, делал ты замечал, что ты ущерб ребенка?
Вы же помните, да, что ущерб, он делится на материальный, нематериальный, и на разовый и перманентный ущерб, который постоянно возмещается. Есть вещи, которые мы делали постоянно, и поэтому возмещение должно быть постоянным. Не все с этим согласятся. Я слышал, например, такое мнение, что если вы в трезвости продолжаете делать 9-й шаг, это означает, что вы все еще живете в чувстве вины. Я не согласен с этим. Я считаю, что это вопрос ответственности моей. Например, если я ушел из семьи, и сыну было 4,5 года, и я таким образом оставил его без отца, я его не совсем без отца оставил, я же в его жизни остался, с детьми не разводится. Но я нанес ему травму серьезную. И я думаю, что это удар, который, с которым он будет выбираться всю свою жизнь. А что я могу сделать? Мне важно, чтобы у него был отец сегодня. Хотя он уже большой мальчик-то, ему уже там тридцатник. Бог дал сохранить с ним очень хороший контакт. И когда у него начались эти опыты с наркотиками, он рассказал не маме, а мне об этом. То есть нам удалось сохранить и выстроить с ним такие отношения, при которых он мне даже в свое время сказал, ты важный для меня человек. И даже говорит, когда я покупаю себе новую вещь, я думаю, что ты про нее скажешь. Ты всегда внутри меня. Понимаете? Это ценно для меня очень. Возмещение ущерба не было. Я ему периодически говорил о том, что мне жаль. Я помню эту историю, когда он просил меня... Не то, что не уходить, он просил, чтобы я забрал его к себе. Он говорит, я хочу с тобой быть, я не хочу быть с мамой. Я не смог этого сделать, чисто фактически не смог сделать, чтобы мне его отдал. И в тот момент не проявил достаточно настойчивости. До сих пор мне больно об этой ситуации вспоминать. И я как-то пару раз возвращался к этой ситуации, все, что он говорит, забей, пап, все. Да не надо, ничего ты вот про это все говоришь, не надо. И все как-то. Он мог бы быть более счастливым, мне кажется, он мог бы быть более радостным. У меня много грусти в связи с тем, что он не очень счастлив, как мне кажется. Он не пьет, не курит там. Снюс он жует. Заменитель никотина. Одно время дымил этим вейпом. Что мне с ним нравится, то что... Он со мной открыт даже в своих там мыслях, сомнениях. Не то, что он мне все доверяет. Сейчас он чуть-чуть больше закрылся. У него какая-то своя еще жизнь есть. про который я не знаю. Но он делится со мной музыкальными новинками. Там. Я знаю вкус его музыкальный. Мы обсуждаем с ним периодически какие-то вещи. Иногда встречаемся, что-нибудь вкусное, мясо пожарить. Вот. Вот мне кажется, лучшее возмещение, долговременное такое, это быть. Быть для человека реальным присутствующим, чтобы в его жизни был отец. Вот. Я помню, как я ему сказал, я буду очень страдать, мне будет плохо, если ты с тобой что-то случится. Я говорю, ты имеешь право употреблять, там, делать то, что ты, тебе интересно. Но я очень буду, мне будет больно, если что-то случится. Вот. Я помню, как он прям позвонил и сказал, пап, я выкинул всю эту хрень, я этого больше не делаю. Вот. Это, ну, для меня это очень важно, на самом деле, вот такой уровень доверия со стороны ребенка. Потому что насколько я ему там возместил ущерб, ну, Бог ведает. Я не считаю себя хорошим отцом. Вот. И, конечно, очень... меня эта ситуация сейчас. У меня сыну скоро 5 лет. И мне с его мамой бывает очень тяжело. Иногда я думаю, блин, я не вынесу просто. Даст мне Бог сил вообще до конца дотянуть эту историю. Вот, иногда прям хочется свалить оттуда. Но он схватил мой пальчик навсегда. Не перешагнешь так просто, понимаете. 10 раз, 110 раз подумаешь, прежде чем что-то сделать. Именно потому, что есть этот мальчик. Вот точно не хочу потом, знаете, компенсировать ему отца, которого у него не было в нужный момент. Вот. Так что 9 шаги это еще, знаете как, это еще опыт, который нас учит дальше не повторять такой, таких же вещей, которые были сделаны. Так что, чтобы не увеличивать 9. Да. Вот. Не знаю, ответил ли на вопрос.
Да, можешь.
Что, вышли за формат? Какую-то немножко грустную мы историю погрузились, да? Печали много. Что?
После первого подготовь что-нибудь веселенькое.
Да, сейчас спою, стишок расскажу.